Глава пятая. Герой наш струхнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась вовсю прополую, и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк, какую баню задал! Смотри ты какой! Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний. Попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому ж дело было совсем не шуточное. Что ни говори, — сказал он сам себе, — а не подоспей, капитан-исправник, мне, может быть, не довелось бы более и на свет Божий взглянуть, пропал бы, как валдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени. Герой наш очень заботился о своих потомках. «Экой скверный барин!» — думал про себя Селифан. «Я еще никогда не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это? Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство. Что, примером, наш кошт, то для него овес. Он его продовольство. Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве. Не только гнедой и заседатель, но и сам Чубарый был не в духе, хотя ему на честь и доставался всегда овес похуже. И Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!» Но однако ж это все-таки был овес, а не просто сено. Он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корыце к товарищам, поотведать, какое у них было продовольство, особенно когда Селифана не было в конюшне. Но теперь одно сено. Нехорошо. Все были недовольны. Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очутились только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней, и почти над головами их раздался крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера. «Ах ты, мошенник этакий! Ведь я тебе кричал в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность. Но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так раскакался? Глаза-то твои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся осаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было, все перепуталось. Чубары с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в глазах и во всем лице. Одна была уже старуха, другая молоденькая, 16-летняя, с золотистыми волосами, весьма ловкая и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какой-то прозрачной белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца. Ее тоненькие ушки также сквозили рдея, проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы, все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживаешь, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад. Чужой кучер сделал то же. Лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши по стромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами. На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастью, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика – сущая благодать, все равно, что для немца – газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали. Несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться. Словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только сколько ни хлестал их кучер, они не двигались и стояли, как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый на перерыв совался с советом. «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного. Садись, дядь Михай!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню или лучше на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было. Ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой!» — кричали мужики. «Садись-ка ты, дядя Михай, на пристяжного, а на коренного пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик, с черную, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотой сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет!» — кричали мужики. «Накаливай! Накаливай его!» «Пришпандорь! Кнутом вон того-то! Солового! Что он корячится, как карамара!» Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливание, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на пристяжного, потом дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец, кучер, потерявший терпение, прогнал и дядю Митяя, и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватили, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с ней заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали. Хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на видение. И опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразных хладных и скучно опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явление, не похожее на все то, что случилось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувства, не похожие на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде, поперек, каким бы то ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями в сверкающем блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавший ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и также скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь 20-летний юноша, гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще, и, Боже, чего бы не проснулось, не зашевелилось и не заговорило в нем, долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распекание, и промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что не есть в мире. Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительные, не так безотчетные, даже отчасти очень основательные были его мысли. «Славная бабенка!» — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. Но ведь что главное в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто. Она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеется. Из нее все можно сделать. Она может быть чудо, а может выйти и дрянь. И выйдет дрянь. Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнит всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность, станет ворочаться под вытверженным наставлением, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть. Всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно. Запутается, наконец, сама и кончится тем, что станет, наконец, врать всю жизнь. И выйдет просто черт знает что. Здесь он некоторое время помолчал и потом прибавил. А любопытно бы знать, чьих она, что, как ее отец, богат или помещик, почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе. Ведь если положим этой девушке да придать тыщенок 200 приданного, из нее мог бы выйти очень-очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека. 200 тыщенок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренне начал досадовать на самого себя. Зачем в продолжении хлопотни около экипажей не разведал от форейтера или кучера, кто такие были проезжающие? Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету. Деревня показалась ему довольно велика. Два леса, березовый и сосновый, два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева. Посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми, или, лучше сказать, дикими стенами. Дом вроде тех, какие у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии. Хозяин – удобство и, как видно, вследствие того, заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на месте их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как не бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстую деревянную решеткой, помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшне, сарае и кухне были употреблены полновесные толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво. Не было кирпичных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица. Женская в чепце, узкая, длинная, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемое горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого 20-летнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто:
«Прошу!»
и повел его во внутреннее жилье. Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета. Рукава длинны, панталоны длинны, ступенями ступал он и в кривь, и в кось. И наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкой которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча. Хватило топором раз, вышел нос. Хватило в другой, вышли губы. Большим сверлом ковырнула глаз и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет». Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича. Держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочил вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса. Когда проходили они столовую, медведь, совершенно медведь, нужно же такое странное сближение. Его даже звали Михаилом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собой этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства. Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресло, сказавший опять: «Прошу». Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы. Все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Макро Кордата в красных панталонах и мундире с очками на носу. Колокотрони, Миаули, Канарии. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно каким образом и для чего поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бабелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бабелины у самого окна висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гости и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка. Дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнюю краской. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма. «Это моя Феодулия Ивановна», — сказал Собакевич. Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом. «Душенька, рекомендую тебе», — продолжал Собакевич. «Павел Иванович Чичиков у губернатора и почмейстера имел честь познакомиться». Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже «прошу», и сделала движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двинула более ни глазом, ни бровью, ни носом. Чичиков опять поднял глаза вверх и увидел Кенарий с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бабелину и дрозда в клетке. Почти в течение целых 5 минут все хранили молчание. Раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней не было, все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на принелепых 4 ногах, совершенный медведь. Стол, креслы, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или «И я тоже очень похож на Собакевича!»